Вы слушаете 11-ю проповедь, вторую из серии о жизни Иисуса Христа. Со Своею кровью. Откроем Евангелие от Луки, первые главы, прямо с первой главы, с первых стихов. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот такое вступление евангелист Лука делает своему Евангелию. И с 5 стиха начинается повествование. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Лука начинает свое повествование раньше всех других евангелистов. Он как бы отходит немного назад, чтобы сделать разгон. Ну, прежде чем описать, как родился Иисус, расширяет контекст своего повествования. Чем интересно Евангелие от Луки, что Лука, у него свой порядок. Он, если описывает события, то первые события, такое впечатление, что он описывает, не отходя от храма Иерусалимского. Знаете, как корреспондент, который занял удобное место и берет интервью, чтобы потом описать, что там произошло. Потому все события, которые в начале он описывает, это события, которые совершаются у храма, в храме. И вы видите первую картину. Народ стоит у храма, священник Захария заходит в храм, чтобы совершать служение. В храме был идеальный порядок. Все левиты и священники служили в храме в свое время. У них был график служений. Весь год был разделен между служителями. То, что мы здесь находим из Авиевой череды, это как звено служителей, среди которых был и Захария. Было 24 череды таких. Где-то по 2 недели совершали они служение. Вы знаете, что священники и левиты, они жили в разных городах, не в Иерусалиме. Но на 2 недели в год они приходили в храм Иерусалимский, чтобы совершать там служение. 2 недели заканчивалось, и они возвращались домой, в свой город. Это те города левитов в Пятикнижии, в книге чисел. Вы найдете там описание того, как были распределены, кто где жил и где жили левиты. Это и были города-убежища, тоже очень интересное учреждение в Израиле. Города-убежища – это такой предмет для изучения на юридических факультетах. Я думаю, что если бы они изучили, как устроена была судебная система в Израиле, можно многому было бы научиться там. Подумайте только, города-убежища – это были исправительные колонии. Жителями этих городов были священники и преступники. Нормально? Если человек совершал преступление, ему нужно было бежать в ближайший город-убежище. Иначе никто не ручается. Если он прибежал в город-убежище, там безопасно. Выйдет за пределы города, а тогда же законы такие, зуб за зуб, глаз за глаз, жизнь за жизнь. Если убил человека, родственники тебя найдут, из-под земли достанут, но город-убежище, ты неприкосновенен. И там ты должен находиться либо до юбилейного года, либо до года, в который умрет первосвященник. Амнистия. Очень интересная система, но не об этом мы говорим, мы говорим о том, что пишет Лука. Это тюрьма. Но какая тюрьма? Так вот, 2 недели священники служили в храме, а весь год где? Представляете себе, где живут и чем занимаются? Все в равных условиях. В храме тоже были разные обязанности. Вы помните, сколько работы было в храме? Жертвы приносились, воскурялся фимиам, совершалось служение. Все то, о чем написано в книгах Исход, Левит, Числа. И там тоже был свой график. Если сегодня один из священников заколает жертвы, другой отвечает за стол с хлебами предложения, третий поправляет светильники, четвертый воскуряет фимиам на жертвеннике курения, то завтра они меняются местами. И каждый совершал все виды служения в храме. В тот день, который описывает евангелист Лука, Захария совершал самое важное служение в храме. Он воскурял фимиам на жертвеннике курения перед завесой во святое святых. Это тот жертвенник, который находился перед самым святым святых. В некоторых местах он даже относится к предметам святого святых, хотя находился во святом, в первом отделении. Потому это служение считалось самым важным и самым ответственным. И именно в тот момент, когда он воскурял фимиам, ему явилось видение. Господь обратился к Захарии и сообщил ему о том, что Иоанн Креститель должен родиться. Вы помните эту историю? Захария не поверил. И потому, как ангел ему сказал, он оставался немым до дня рождения сына. И вы представляете, народ ожидает, когда выйдет священник из храма. Все стоят в ожидании, потому что когда священник выходил из храма, он обычно благословлял народ. Бывало, правда, очень давно, что Господь являлся священнику и сообщал свою волю. И тогда священник выходил и сообщал откровение Божье народу. Но это было так давно, что люди, думаю, что не ожидали услышать что-то особое в тот день. Но когда Захария вышел и попытался что-то сказать, у него не получилось, люди поняли, что что-то произошло. Что-то произошло очень важное. Он знаками объяснился, как-то написал, и люди узнали о том, что ангел поведал Захарии. Так было предсказано рождение Иоанна Крестителя. И это первое событие, которое Лука описывает в своем Евангелии. Проходит время, но не так много текстов. И тут же, во 2 главе, мы видим следующие события в храме. Иосиф и Мария с младенцем на руках приходят в храм. Это второе, что описывает Лука. И вы помните, старец Симеон и Анна, пророчица, увидели Иисуса и благословили, и сказали, что теперь мы можем спокойно идти на покой, потому что видели наши очи избавление, которое Господь послал. Эти люди увидели в Иисусе Мессию. Это первые люди и немногие, кто увидели в Иисусе Мессию. И тут же во 2 главе, спустя 12 лет,
Представляете?
Как будто ничего больше не происходило. Как будто Лука отсюда и не уходил. Лука описывает еще одно событие. Там же в храме те же Иосиф и Мария, и тот же Иисус, только Иисус уже 12 лет, опять они в храм пришли. 12 лет – это особый возраст. Все мальчики у евреев в 12-летнем возрасте обязательно должны были присутствовать в храме на главных праздниках. Праздники Пасхи, праздники Пятидесятницы и праздники Кущей. Три праздника, которые Господь учредил для израильского народа, чтобы они отмечались и праздновались в Иерусалиме. И все мужчины, начиная с 12-летнего возраста, должны были присутствовать на этих праздниках в Иерусалиме. С 12-летнего возраста каждый мальчик становился взрослым. Если случалось так, что умирал отец, главным в семье становился старший сын, даже если ему было 12 лет. С этого момента их уже называли сыном Божьим, мальчиков. Он сын Божий уже, и он полноправный член израильского общества. 12 лет потому для мальчиков это было важное событие. До 12-летнего возраста родители воспитывали детей, с 12-летнего возраста и дальше все мальчики на каждом празднике в Иерусалиме присутствовали трижды в год. Вы можете себе представить, что это были за события. Каждая семья отправлялась на праздник Пасхи, где бы они ни жили. Они выходили и шли в Иерусалим, чтобы к празднику Пасхи прийти в Иерусалим. Отец, сыновья, матери, но мужчины обязательно. Представьте себе, если Иисус жил в Назарете, до Иерусалима это по прямой где-то 120-150 километров, а если так, как они обычно ходили в обход Самарии, потому что, помните, они с самарянами не общались, и самаряне с ними тоже не общались, то из Назарета в Иерусалим это 200 километров пешком. Вот как до Челябинска пешком. Представляете себе? Трижды в год. Можно на транспорте, но это будет не быстрее, чем пешком. Потому что транспорт это на ослах. А если осел еще встанет, знаете, у них есть, то может быть и дольше. Так что каждый год, трижды в год, путешествие 200 километров пешком. Дети, вы представляете, что это за событие в жизни 12-летнего мальчика? Иногда их брали и в более раннем возрасте в Иерусалим. Это уже зависело от родителей. Но с 12-летнего возраста обязательно. И вот 12-летний Иисус идет в Иерусалим. И так все. Вы представляете, что это значит? Сколько им дней нужно идти до Иерусалима? Они никуда не спешили. Это мы спешим. Тогда люди никуда не спешили и все успевали. Мы сегодня спешим и ничего не успеваем. Поразительно, но факт. Это были незабываемые путешествия. Потому что это не просто путешествие. Это учеба. Тут надо сказать о системе образования, которую Бог учредил в израильском народе. Вы знаете, что это за система образования? Мы коснулись так вскользь только правовой системы в Израиле. Ну, города-убежища. А сейчас мы системы образования немного коснемся. Это очень мудрая система образования. Я вам скажу, что мы отстаем. Вы подумайте только, с 12-летнего возраста фактически мальчики поступали в университет. 3 сессии в году, туда и обратно. Понимаете, что это значит? Но это лучше, чем уроки за партой. Гораздо лучше. Вы знаете, почему в школе учителя используют наглядные пособия? Что-то дает, да? Что-то меняет? Почему лабораторные работы проводятся? Что это дает? Всякий хороший учитель позаботится о наглядном пособии. Но лучшее образование – это пойти туда и посмотреть и увидеть своими глазами. Скажите, вы каждый урок школьный помните? Все уроки помните? Вот так, чтобы сейчас рассказать. А скажите, вы все путешествия помните в вашей жизни, которые были у вас? Все помните? Может, забыли что-то? А почему не забыли? Вы понимаете, что это значит? Понимаете систему образования? Это никогда не забудется. 3 раза в год. Туда и обратно. А что это значит? А помните, что Господь сказал евреям, когда вывел их из Египта? Они идут, а Господь говорит: поставь камень. Тут поставь камень. Зачем? Пригодится. Когда ты будешь мимо проходить, и спросит тебя сын твой, что это за камень? Рассказывай. Урок пошел. Будет внимательно слушать? Или будет шалить? Запомнит? Вы понимаете систему образования? Естественная. И запоминается на 100%. Если бы мы помнили все уроки, которые нам преподавали на протяжении нашей жизни, так как мы помним путешествия, вы понимаете, какое у нас было бы на самом деле образование и подготовка? Вот она система образования, которую сам Бог учредил. Каждый год. Когда начинается учеба? Первый курс? 12 лет. 12, 13, 14, 15, 16. Считайте до 30. Как вам нравится? Что-то получится? А если к этому еще прибавить, что в 12 лет он должен уже сдать экзамен, хорошо? Если к этому прибавить, что родители обучали своих детей? Если мальчик планировал быть книжником, вы знаете, что это значило? Он учил Тору наизусть, Пятикнижие Моисеева. Наизусть, потому что книжник должен знать весь Ветхий Завет наизусть. Вы представляете, что это значит? Кто из вас знает наизусть Ветхий Завет? Ну, а Новый Завет? Ну, мы христиане, может, Новый Завет? Хоть за... Вы понимаете, что это значит? А евреи, мальчики, многие знали уже к 12-летнему возрасту, многие мальчики знали большие отрывки из Ветхого Завета, в первую очередь из Пятикнижия Моисеева, наизусть. Вот это воспитание. Это была задача матери. Как это происходило? Телевизора не было. Благословение, да? У нас скоро будет вместо головы калькулятор. Вы понимаете, как мамы это делали? Вы знаете, естественно это делали. А как? Точно так же, как и сегодня. Вы думаете, чем-то те дети отличались от наших детей? Вечерние рассказы. На ночь. И так каждый вечер историю из Ветхого Завета. Потому что Господь так сказал. Учи его, идя дорогою, в Иерусалим надо будет, ложась и вставая, утренний страж и вечерний страж, и дорога в Иерусалим. О чем будет мама рассказывать ребенку? Дети, они такие же дети, как мы с вами, как наши дети, такие же дети. Вам нравились рассказы на ночь? Вам рассказывали? Помните? Или забыли так же, как уроки из школы? Помните рассказы? О чем будут рассказывать детям мамы истории? Помните, это будет из Ветхого Завета, не русские народные сказки, из Ветхого Завета, что гораздо полезнее. О чем будет рассказ? О чем бы вы рассказали своим детям, если бы вы решили, что надо рассказывать каждый вечер библейские истории своим детям? С какой бы вы истории начали, если, к примеру, вашего сына зовут Даник? Что вы ему расскажете, Данику? А если Ваня? Первую историю. А если это Маша? А Мария? Вы думаете, те мамы чем-то отличались от вас? Точно так же. Какие истории слышал в детстве Иисус? Я вот думаю, какую первую историю Иисусу рассказывала Мария? Не так много историй об Иисусе, правда, в Ветхом Завете? Какую? Иисус Навин. А когда кончились истории о Иисусе Навине, куда пойдете? Есть еще Иисус? Есть, вы знаете, есть еще один Иисус. Я думаю, что Иисус знал эту историю. Мы, может, не сразу вспомним эту историю, но я думаю, это одна из первых историй, которую Мария рассказывала Иисусу. И она записана в Ветхом Завете. И начиналась примерно так. Представьте себе, как Мария это могла рассказать Иисусу. Когда-то, давным-давно, когда наши отцы возвращались из плена в Ханаан, Захария видел видение. И в видении, а это записано в книге пророка Захарии, это Захария из Ветхого Завета, и в видении Захария увидел священника Иисуса в белых одеждах. Священник, которого звали Иисус, в белых одеждах. И вдруг Захария увидел, что эти одежды покрыты пятнами. И тогда он услышал голос. Говорит, снимите с него эти запачканные одежды и оденьте в одежды торжественные. Прочитайте эту историю об Иисусе из Ветхого Завета, о священнике Иисусе. В книге пророка Захарии в 3 главе. Я думаю, что это одна из первых историй, которую услышал Иисус. И в 12 лет теперь Иисус идет на праздник Пасхи. Впервые с родителями в Иерусалим. А это другое великое событие в жизни. Вы подумайте, как это происходило. В наших Библиях есть в книге Псалтирь. Псалмы – песнь восхождения. Песнь восхождения евреи пели, когда ходили в Иерусалим. С этими песнями восхождения связана история похода в Иерусалим для маленьких детей. Как это запоминается, представляете? Какое это событие и как это звучало. Вы помните, где Луку мы оставили? Лука у храма. Что он будет слышать, Лука у храма, перед праздником Пасхи? За 3-4 дня на горизонте он слышит первое пение. Особенно, когда подходили, пели один специальный псалом, уже когда видели на горизонте Иерусалим. Это 121-й псалом в наших Библиях. 121-й псалом, вот как он звучит. Представьте себе, поют, Лука слышит. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень», — поют евреи. На горизонте тихо, еще едва слышно раздается пение. Это первые подходят к Иерусалиму, первые семьи. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим! Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим! Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно». Куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Слышите? Со всех сторон. Сначала едва слышное пение на горизонте, далеко. Но по мере как приближаются оно громче и громче. Потом к ним присоединяются другие семьи. Со всех сторон. севера, с востока, с запада, с юга, все идут в Иерусалим. И пение усиливается, усиливается и не смолкает. Вы понимаете, не смолкает на протяжении нескольких дней, и днем, и ночью, когда кто пришел. Поют, и поют, и поют. И несколько дней уже слышно пение множества людей. И потом так же затихает, пока последний не переступит порог дома Господня. Вы представляете, какое крещендо? Вы представляете, какой хор? И вы представляете, как это все уходит, затихает? Это то, что слышали люди. Это то, что слышали дети. Иисус попадает впервые в 12 лет в храм. Он наблюдает за каждым действием, которое происходит в храме. Он видит священника в белых одеждах. Самое главное событие должно произойти. Принесение в жертву агнца пасхального. Это надо увидеть. Для того, чтобы увидеть это, как оно было, на самом деле надо увидеть священника. Надо увидеть те одежды. Вы помните, что одежды тогда не такие, как в наши дни одежды. Чем отличался священник одеждой? Одежда священника от одежды простого человека. Покрой другой? Нет. Знаете, какие одежды были? Халат. Не костюм. Широкий. Женская одежда от мужской сильно отличалась? Чем отличалась? Пуговицы в другую сторону. Понимаете? Если не помнить и не понимать, что было тогда и что сегодня, многие тексты мы неправильно толковать начинаем. Как связанные с женской и мужской одеждой, что это такое? Как одежда священника и одежда простого человека? Чем отличается? Цветом отличалась, вы знаете? Только цветом. У первосвященника еще был наперстник, но это уже дополнительное к одежде. А покрой такой же? Между прочим, много сегодня говорят о том, как священники должны одеваться. Надо мантию? Если мы не знаем, что такое священник и какое отличие священников в Ветхом Завете от простых людей, то мы сейчас оденем священника в мантии. А если мы понимаем, что священник одеждой не отличался сильно от простого человека, то мы оденемся так, как люди сегодня ходят. В соответствии с той погодой, в соответствии с той культурой и как удобно. Но правда, это торжественная одежда. Чем отличалась одежда священника? Тем, что она была особой, торжественной. Широкая одежда. Священнику надо принести в жертву животное. Для того, чтобы в жертву принести, его надо убить. Как надо убить агнца, ягненка, чтобы выполнить все требования Ветхого Завета? А одно из главных требований – кровь должна вытечь из тела животного полностью и как можно быстрее. Как будет священник убивать животное? Артерия должна быть повреждена, и самое главное, правда? Видите эту белую одежду? Широкую. Сейчас священник нанесет удар. Смотрите на одежду. Видите, что с одеждой? Иисус смотрит за каждой деталью происходящего. Что он вспомнит? Какие рассказы? Знаете, чем мне нравится дух пророчества? Знаете, чем мне нравится? Послушайте. В «Желании веков». Та же восьмая глава, к которой мы уже обращались сегодня. Посещение пасхальных торжеств. 44-я страница. Впервые отрок Иисус видел храм, видел священников в белых одеждах, совершающих торжественное служение. он видел обескровленную жертву на алтаре. Вместе со всеми он склонялся в молитве, когда облако Фимиама поднималось к Господу. Он был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального богослужения. День за днем он проникал все глубже и глубже в их смысл. Каждое ритуальное действие виделось ему связанным с его собственной жизнью. Новые устремления пробуждались в его сердце. Молчаливый и сосредоточенный, он, казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна его миссии. Понимаете, что он видел? Там, впервые в 12 лет, он понял, кто он и для чего он сюда пришел. Рассказы из детства, Иисус священник в белых одеждах, и священник, который выходил и начинал самую главную часть служения в храме на празднике Пасхи. И начинал примерно так. Когда наши прародители выходили из плена, Господь повелел нам совершать этот праздник и заколол агнца. Иисус смотрел, и он видел, что его ожидает. Прошло время. Опять праздник Пасхи. Со всех концов опять собрался народ. И Иисус на празднике Пасхи. Много людей. Пилат выходит и говорит: вот Иисус, а вот Варава. У вас хороший обычай. На праздник надо кого-то отпустить. Кого? Вы ушам своим не верите. Что кричат? Пилат был ошеломлен, поражен. Кого вам отпустить? Вараву отпусти, Иисуса распни. Вы знаете, кто там стоял? И кто кричал? Возможно, когда-то, когда им было тоже по 12 лет, они где-то вместе с Иисусом подходили к Иерусалиму. Они тоже слушали рассказы своих матерей из Ветхого Завета. Теперь они были взрослыми людьми. Многие из них знали Ветхий Завет наизусть. Что они теперь делают? Пилат повелел бить Иисуса. Воины ударяли Иисуса бичом, на конце которого были свинцовые наконечники. И после каждого удара бича одежда покрывалась пятнами. Только это пятна изнутри. Это его кровь. И вот эти мужчины, уже давно не дети, которые пришли на праздник Пасхи, которые не один год видели, как священник заколает пасхального агнца. Они видели священников в запятнанных одеждах. Перед ними стоял Иисус, одежды которого были в крови. Теперь они перелистывали священное писание в своих головах, чтобы отыскать пророчество о Мессии. Для чего? Поразительно! Им надо было найти пророчество, чтобы доказать, что этот Иисус не Мессия. Они знали эти пророчества наизусть. О чем они думали, когда вспоминали рассказы матерей? О чем они думали? Какие картины перед ними проходили, когда они вспоминали все эти пророчества и смотрели на Иисуса, над которым издевались римские воины. Павел потом напишет в послании к евреям, в 9 главе, 12 стих, «И не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». О чем они думали? Какие задачи решали? Какие пророчества вспоминали? Какие картины перед их глазами всплывали? Что они видели? Что там происходило? Знаете, это были люди, которые знали Священное Писание. И они приняли решение. Я хочу, чтобы эти истории из жизни Иисуса запечатлелись в наших умах, чтобы мы никогда не забыли. Понимаете, почему нужно вникать в себя и в учение? В себя и в учение. Потому что можно знать наизусть большие отрывки из Писания и сделать неправильный выбор. И принять неправильное решение, которое перечеркнет все будущее. Я хочу, чтобы эти истории ожили для каждого из нас. Эти древние повествования евангелистов. Потому будем и дальше открывать истории, записанные в Евангелиях, чтобы окунуться в ту атмосферу, чтобы увидеть, своими глазами увидеть, что тогда происходило, чтобы в нашей жизни отразилась его жизнь, чтобы наш характер был похож на его характер. И только в таком случае есть надежда. Да поможет нам Господь во всем этом. Аминь.
Аминь.